Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшней лекцией заканчивается наш курс «Церковь и служение». И в последней лекции я хотел бы говорить из последней книги Откровения о тех предостережениях, которые Бог дает каждой церкви. Сегодня мы посмотрим с вами несколько церквей из послания семи церквям для того, чтобы и самим увидеть, какие предостережения, уроки мы можем извлечь для себя. Если бы вы имели возможность что-то сказать о вашей церкви, что бы вы сказали? Или чтобы люди сказали о вашей церкви? Это было бы интересно сопоставить. Но самое главное, наверное, самое интересное, что, наверное, хотелось бы каждой церкви услышать, чтобы Господь сказал о моей и вашей церкви. Давайте посмотрим, что Бог сказал о Ефесской церкви. Мы открываем книгу Откровения, 2 глава, с 1 по 7 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение. И для имени моего трудился и не изнемог. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Итак, друзья, давайте посмотрим с вами, что в каждом из семи посланий той или другой церкви есть обязательных три следующих элемента. Вначале мы читаем о качествах Иисуса Христа и достоинствах церкви, но позже узнаем о недостатках церкви и те качества Христа, которые, собственно, озвучены в начале, должны служить ответом на те недостатки, с которыми сталкивается церковь. Итак, в начале давайте посмотрим с вами исторический фон, чтобы лучше понимать ситуацию в Ефесе. Итак, я процитирую из наших заметок. Во-первых, Ефес был столицей Азии. В 27 году до Рождества кесарь Август определил его статус, и город служил как главный торговый и политический центр. Это первый из числа городов, упомянутых в списке книги Откровения. Другой причиной для выделения этого города есть то, что в соответствии с традицией апостол Иоанн провел остаток своей жизни там. Ефес в соответствии с различными источниками имел население от 200 до 500 тысяч человек и был политическим, экономическим и религиозным центром. Город был четвертым по величине в империи. Он был открыт для сообщения по морю и сухопутным путем. Находясь в сердце перекрестка дорог, город наслаждался своим богатством, влиянием и процветанием. Императоры периода республики состязались в архитектурном благоустройстве города. внутренний порт был соединен с рекой Кайстар, которая простиралась через всю равнину на север от города. Порт был достаточно обширный и глубоким благодаря очистке ила. Эфес имел культ Артемиды или Дианы. И основным храмом считался один из семи чудес света. Первоначально это был процветающий морской порт. Но ил, приносимый рекой, засорял залив. Постоянные усилия по очистке устья сохраняли некоторые каналы открытыми, но порт становился все более и более труднодоступным. Из-за этого постоянно терял свою важность. Но город имел и сухопутные пути сообщения. Такая комбинация сухопутного и морского сообщения делала его влиятельным торговым центром в Азии. Путешественник, высадившийся в порту, поднимался в город по широкой в 10 метров аллее, как вы видите здесь, показано на слайде, украшенной колоннадами. Город славился своим поклонением Артемиде, идентично римской богине Диане. Ее храм был одним из семи чудес света. 130 метров в длину и 67 в ширину, и окружен был 120 колоннами, подаренными императором. И хотя статуя Артемиды не была привлекательной, был самым сакральным и фанатичным объектом поклонения. Преступники находили там убежище, проститутки считались служительницами храма. Давайте посмотрим теперь на качества Христа, которые служили ответом на недостатки той или другой церкви. Здесь мы читаем, что о Христе сказано, что Он держит семь звезд. Не просто имеющий семь звезд, а крепко держащий семь звезд, говорит о власти Христа. Скорее всего, семь звезд – это собирательный образ для духа церкви. Также мы читаем о том, что Он ходящий посреди семи золотых светильников. В книге Левит, 26 глава, 12 стих сказано: «И буду ходить среди вас». Это символ любви и божественного присутствия. «Знаю твои дела». Полное или всеохватывающее знание. Итак, здесь мы узнаем о достоинствах Христа. Давайте теперь посмотрим о достоинствах церкви. Здесь, в этом долгом списке, который показан на слайде, вы видите, что церкви было действительно было чем гордиться. 9 характеристик. Работа, тяжелый труд, почти рабский труд, до изнеможения, терпение. Не можешь терпеть или сносить развратных. Испытал говорящих о себе, дела Николаитов. Нашел, что они лжецы, имеешь терпение, переносишь за имя мое, не изнемог. Но есть одно замечание. И каким бы значимым не был бы труд этой церкви, то одно единственное замечание, которое здесь есть, перечеркивает, к сожалению, все эти достоинства. Это церковь без любви. Церковь без любви. Возможно, потерял в борьбе с лжеучителями. Здесь есть контрастное замечание. Но имею против тебя. Что из себя представляет Божья любовь?
и почему любовь так важна.
В первом послании к Коринфянам мы читаем 13 глава с 1 по 3 стих, где говорится, что любовь является совокупностью совершенства. И интересно также, что фактически это самая убедительная проповедь, которую мы можем провозглашать. В Евангелии от Иоанна, 13 глава, 35 стих сказано: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это говорит о том, что ничто так в нашей жизни не действенно, и ничто так не касается сердец людей, как Божья любовь, которую они видят в нашей жизни. Также я хотел бы обратить ваше внимание на отрывок из первого послания Иоанна, 4 глава, с 20 по 21 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Также мы здесь встречаем призыв, который находится чуть ниже, в том же послании Иоанна, 4 глава, 7 по 8 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Какие практические выводы мы можем сделать для себя? Во-первых, вспомни. Это повеление Христа. Но помнить в еврейской культуре означало не вспомнить о том, что что-то забыто, но принять определенные действия, начать что-то делать. Другими словами, Господь призывал к действию. Вы помните, что сам город Ефес имел просто уникальное сочетание в себе морских путей и сухопутных дорог, благодаря чему он и стал таким влиятельным. Но что делала река? Принося постоянно ил, она обмеляла порт и не позволяла кораблям заходить в него. Они должны были постоянно трудиться над очисткой порта для того, чтобы делать возможным дальнейшее существование города. В нашей христианской жизни нам нельзя жить достижениями прошлого. Иначе ил забот может обмельчать нашу жизнь. Наша жизнь может обмельчать, другими словами, если мы не будем постоянно заботиться о том, чтобы чистить свое сердце. Поэтому и сказано: покайся и твори прежние дела. И тут есть и предостережение, которое заставляет нас задуматься. Если нет, если такого покаяния не будет, то сдвину светильник твой. И благословение, как обещание, которое мы можем пережить, это побеждающему дам вкушать от древа жизни. Итак, друзья, основной призыв, который мы узнаем из этой книги и который служит предостережением для каждого из нас: люби как Бога, так и людей.
помните, что любовь является совокупностью совершенства. Пусть Господь благословит каждого из нас и каждую поместную церковь иметь вот эту совокупность совершенства. А я хотел бы спросить вас далее. Как вы думаете, как мы можем узнать живого христианина? Судя о чем мы можем сказать, что этот христианин является действительно живым, возрожденным свыше? Или, позвольте перефразировать вопрос от обратного, как узнать мертвого христианина? Как вы думаете? А если вдруг мы поставим вопрос следующим образом, как добавить жизни вашей церкви? Я предлагаю, чтобы мы вместе посмотрели следующий отрывок. Это будет послание Сардийской церкви, которое находится в 3 главе с 1 по 6 стих. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд твоих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю его пред отцом моим и пред ангелами ему. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Итак, давайте, друзья, посмотрим вначале исторический фон, который помогает нам лучше понять ситуацию, в которой оказался город, и то послание, которое было адресовано Господом. Итак, исторический фон. Я цитирую из наших заметок. Сардис не был исключением из числа других городов и использовал свое местоположение для торговли. Сардис доминировал в регионе на реке Гермес, которая была самой широкой и наиболее плодородной из всех рек Малой Азии. Была легенда, что богатство города пришло благодаря реке. Город хранил торговый и стратегический путь от Эгейских островов и входа на полуостров. Маленький перешеек на юге был единственным входом в город, но и он был крутым, трудным и извилистым, что делало город фактически неприступным, недоступным. С другой стороны города была гладкая, каменистая, почти перпендикулярная скала, которая возвышалась над долиной почти на 500 метров. Тот, кто контролировал Сарды, владел всей Лидией. Неприступность города вселяла беспечность в ее жителей. Из-за этой беспечности город был дважды покорен. Крес, царь Лидии, в 549 году до Рождества, после неудачного похода против Кира, царя персидского, вернулся в Сарды, чтобы восстановить силы. Сарды были осаждены, но Крес чувствовал себя полностью защищенным в неприступном городе и предвкушал легкую победу над армией Кира, которая расположилась среди угловатых камней нижнего города и представляла из себя легкую добычу. Но ночью
персы пробрались по скале, которая вообще не была охраняема. Было достаточно даже ребенка, чтобы защитить этот участок города. Но интересно то, что история ничему не научила сардийцев. Второй раз город был завоеван Антиохом Великим в 195 году до Рождества Христова. Отряд скалолазов из Крита поднялся по другому скалистому маршруту и захватил город. Жители в своей беспечности не охраняли город, будучи уверены в его безопасности с той стороны. Разрушенный в 17 году после Рождества, город получил помощь от Тиберия, в честь которого и был возведен храм. В период римских императоров Акрополь больше не представлял из себя стратегической важности и стал частью истории. Давайте теперь посмотрим, какие качества Христа мы узнаем из этого отрывка. Здесь мы читаем «имеющий семь духов Божьих». Скорее всего, речь идет о Духе Святом. Параллель между отрывками из книги пророка Захарии, 4 глава, с 1 по 10 стих, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 15:26, говорит о схождении Духа Святого от Христа. «Семь очей» из Захарии, 4 глава, 10 стих, идентично семи духам из книги Откровения, 5 глава, 6 стих. Говорит это все, скорее всего, о Божьем всевидении. Семь светильников Захарии, 4 глава, 2 стих. И семь светильников Откровения, 4 глава, 5 стих. Указывает на Духа Святого. И семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих. Второе качество – это держащий семь звезд. Не просто имеющий, а крепко держащий семь звезд. Говорит опять-таки же о власти Христа. Скорее всего, семь звезд – это собирательный образ церкви. И здесь последнее, что мы узнаем – «Знаю твои дела». Полное или всеохватывающее знание. В случае Сардийской церкви, которая была мертва и нуждалась в духе жизни, и которая спала и нуждалась в том, чтобы ее светильник горел, как должно. Во Христе было все необходимое. Какие замечания или недостатки мы узнаем о церкви? Мы читаем: «Ты носишь имя». Это, скорее всего, говорит о том, что в церкви были неверующие люди. Номинальные верующие, которые выдавали себя за христиан, но не были спасенными. Имя или репутация церкви говорили, что они живые, спасенные, а на самом деле были духовно мертвыми. Будто жив, но ты мертв. Внешняя деятельность церкви говорила о том, что они спасены и что они являются живыми верующими, а внутри они были мертвы. Жизнь церкви была в прошлом, как и Акрополь в Сардах, в котором раньше кипела жизнь, а теперь город был мертв. Жизнь церкви погрузилась в глубокий сон. Но у церкви была еще надежда. Мы читаем призыв: «Дела твои несовершенны перед Богом, как упрек. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим». Можно было бы подумать, что слово «несовершенный» говорит о том, что не вся работа была завершена. Но строгость тона
и сила упрека. Скорее всего, говорит, что их дела не того качества. Они не делали ничего, чтобы нравилось Богу. Итак, практическое применение. Призыв. Бодрствуй. Покажи себя бодрствующим. Что значит, проснитесь и постоянно следите. Это был призыв быть постоянно бдительным. Горький опыт из истории города должен был научить их быть бдительными. Если бы тогда сколь-нибудь было проявлено бдительности, город не был бы дважды завоеван. Утверждай, прочая близкая смерть. В церкви были те, в ком еще теплилась жизнь, и они нуждались в том, чтобы их укрепили. Следующее. Вспомни. Вспомни, что ты принял и слышал. Помнить, как я уже говорил, в еврейской культуре означало не вспомнить забытое, но предпринять практические действия. Нужно и нам порой время от времени напоминать и напоминать Евангелие. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором вы утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. И следующее напоминание – храни. Наблюдай, охраняй, обращай внимание. То есть, это как раз было недостатком города. Они не хранили свой город и не смогли защитить его. Покайся, перемена образа мысли и серьезное предостережение. Если же не покаешься, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Должно было напомнить жителям города про их трагическую историю, как они из-за своей беспечности были застигнуты врасплох. Достоинство церкви или положительные качества. Есть несколько человек, как мы читаем, против у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих. Не сквернили, в этом случае не запачкали, не загрязнили свои одежды. В Сардах считалось непристойным поклоняться богам в грязной или запачканной одежде. Это значит, что они не осквернили своей совести и не участвовали в греховных делах. Будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Здесь есть обетование для победителя. Обещание, которое Бог дает каждому побеждающему. Мы читаем, что побеждающие облекутся в белые одежды. Это может значить чистоту, победу, славу, свет, освящение и праведность. Или обещание воскресения новой жизни. «И не изглажу имени твоего из книги жизни». Здесь речь не идет о потере спасения, потому что в книгу жизни вписаны праведные и нечестивые. Посмотрите, в книге Псалтырь, 68-й псалом с 29 стиха сказано: «Да изгладятся они из книги живых и с праведными, да не впишутся». Как мы видим, в этом случае
нечестивые были вписаны в книгу жизни. Книга жизни, упомянутая в Ветхом Завете, говорила о списке живых, как, скажем, мы бы говорили о реестре граждан. Вот книги Исход, 32 глава, с 30 по 35 стих. «На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей сделал великий грех, сделали себе золотого бога, прости им грехи их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мной, я изглажу из книги жизнь». То есть, фактически, заберу жизнь. «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, который сделал Аарон. И последнее. «Исповедую имя пред отцом моим и ангелами его». Как видим, здесь есть практическое применение, которое побуждает нас к действиям. Что мы должны делать? Бодрствовать. Бодрствовать и побеждать. Помните, что город был дважды завоеван из-за своей небдительности. Пусть Господь благословит и нас бодрствовать, чтобы побеждать. И последняя церковь, которую мы с вами рассмотрим, это последняя из списка семи церквей. Но вначале позвольте мне задать вам вопрос. Что самое главное в вашей церкви? Или, если вы затрудняетесь ответить на этот первый вопрос, тогда скажите, что второстепенное в вашей церкви? А может быть, давайте поставим вопрос так. Что не хватает вашей церкви? Давайте посмотрим, чего не хватало Лаодикийской церкви. Итак, это книга Откровения, 3 глава, с 14 по 22 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты носишь... знаю твои дела. Я извиняюсь, потерял. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех и обличаю, и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Итак, давайте и сейчас посмотрим с вами исторический фон, который поможет нам лучше понять историю Лаодикийской церкви. Существование города зависело от воды, которая поступала по акведуку. Иераполь на 6 миль от Лаодикии был известен своими горячими источниками. Колосс на 11 миль на восток был известен своей чистой холодной водой. Город был очень богат и не нуждался. Гордился своими достижениями финансовой независимости. И в этом плане был похож на Рим, поглощенный материализмом. После землетрясения в 60-м году после Рождества отказался от помощи императора. То есть город пережил землетрясение, и когда император предложил оказать финансовую помощь, то город отказался от этой помощи. Вы можете судить по этому поступку, насколько богатым был город. Был известен особой породой черных овец и школой медицины. Текстиль, коммерция и медицина принесли процветание городу, пишет доктор Томас. Ладикия, когда впервые была основана, располагалась на длинном подковообразном холме между узкой долиной и небольшой рекой Асопус на запад и Кадмус на восток, которые впадали в Ликус. Вначале этой воды было достаточно, но по мере того, как город рос, он столкнулся с проблемой водоснабжения. Город был знаменит своей черной блестящей шерстью. Медицинская школа стала местом паломничества и привлекала людей со всей Азии. Это был город-банк, который был знаменит своим богатством. Когда он был сокрушен землетрясением во времена Нерона, как я уже говорил, город отказался от помощи императора. Давайте посмотрим на качество Христа, которое мы здесь видим. Мы читаем: свидетель верный и истинный. Интересно, что это те качества, которыми церковь в Ладикии не обладала. Далее, начало создания Божие. Это гностическое заблуждение и неправильное представление о Христе. Возможно, и послужило причиной духовного охлаждения. В этом случае начало создания, нужно понимать, что Христос является тем, от кого и из кого все создания берут начало. Знаю твои дела. Если кто-то другой может и не знать подлинной сути вещей, но Бог совершенно и полностью все знает. Замечание. Самооценка церкви. Не холоден, не горяч. Это то, что Бог сказал о церкви. Но посмотрите, на какой самооценке придерживалась церковь. Богат, разбогател, самодоволен, ни в чем не нуждаюсь. Но недостатки церкви красноречиво говорили за себя. Ни холоден, ни горяч. Это было сравни той водой, в воде, которой обладал город. Если бы мы отправились в Колос, там мы могли испить холодной воды или Иераполе горячей. Но поскольку та вода, которая приходила из Колос, уже нагревалась по акведуку, а из Иераполя охлаждалась, она была неприятной на вкус. Ни холодной, ни горячей. Жалкое состояние. Мы читаем о том, что слепой и ногой. Фактически город мог хвастаться своим материальным положением, но духовное состояние города было жалким, как мы читаем здесь. Интересно, что этот город не имел отношений со Христом. Мы читаем о том, что Христос стоит за дверьми этой церкви. И интересно то, что в Ладикии люди часто и много видели слепых или плохо зрячих, людей, которые нуждались в помощи. Именно там в Ладикии производили необходимые медикаменты. И вот здесь Бог им говорит, что они являются фактически слепыми. Какие практические выводы мы можем сделать для себя? Нам стоит приобрести золото. Купить золото. приобрести настоящую ценность. Дальше купить одежду, чтобы одеться. Подлинная праведность и характер. И глазную мазь, чтобы видеть. Видеть и воспринимать мир таким, как Бог его видит. Какие выводы, какой призыв мы здесь имеем для себя или предостережение? Это стремиться к тому, чтобы приобретать Божье богатство. Я надеюсь, что прослушанный вами курс будет своего рода небольшим вкладом к тем духовным богатствам, которые Бог имеет для вас. Пусть Господь вас благословит. А я благодарен вам за ваше внимание.